Глава 25. Приобщение свету. Человек, продумавший религиозный смысл трезвения и прочувствовавший религиозный смысл смирения, понесет в душе своей склонность всегда повышать свое духовное богатство, но никогда не переоценивать его. Самое желание совлечь себя, свое человеческое естество и перестать быть человеком покажется ему чрезмерным и неверным, особенно в христианстве, ибо христианство с любовностью и щедростью дало человеку новое достоинство, усыновление Богу, открыло ему драгоценность его свободы и указала ему пути, на которых он призван, оставаясь человеком, духовной личностью, врастать в светлые пространства Божии. Человеку надо помышлять не о том, чтобы стать Богом, а о том, чтобы воспринимать лучи божественной благодати всюду, где они даются, воспринимать их верно, цельно, искренно и действенно, и тем следовать Христу, принимать обещанную им благодать и возрастать духом. В этом смысле приятие Божией благодати можно описать словами «приобщение свету» или «приобщение Богу». И вот приобщение Богу есть высшее, доступное человеку на земле счастье, для которого недаром соблюдается имя блаженства. Так обстояло, по-видимому, во всех больших религиях, не исключая и религии Будды, который избегал говорить о Боге, но звал к блаженству нирваны. Именно поэтому среди религиозных обрядов особое значение приобретают обряды таинства, и тайна этих таинств состоит именно в живом приобщении человека Богу. Это приобщение состоит обычно в том, что человек приносит свои дары Богу, жертва, и воспринимает от Бога его дары. Принесение человеческих даров, в чем бы они ни состояли, всегда надлежит разуметь символически и духовно. Как только это символическое и духовное понимание утрачивается, так обряды снижают религию до недуховного уровня. Приносит ли человек Богу цветы, разумеются, цветы духа, то есть отверстая душа, радостно доверчивая, искренне простирающаяся, дышащая красотой? Приносит ли человек иное украшение для храма, разумеется, душевно-духовная радость о возможной земной лепоте и красоте, соответствующей Божьему совершенству? Вожженная свеча есть символ молитвенно горящего сердца. Поданная просфора знаменует молитвенное самовложение и духоучастие человека в таинстве Евхаристии. И так во всем, и даже древние жертвы, заклания и всесожжения как бы осуществляли молитву: «Что я могу дать тебе, что не было бы уже твое?» Дар человека, приносимый Богу, имеет всегда в конечном счете единый духовный смысл — отверзание человеческой души для восприятия благодати, готовность принести ему свою любовь, свое внимание, свои творческие силы, отдание себя или предание своей жизни и воли в его руки. Иными словами, выхождение навстречу его откровению. Естественно и понятно, что все это совершается для приобщения его свету, ибо сущность религии состоит не в том, что человек делится с Богом своим скудным земным достоянием, и не в том только, что человек отверзает Богу свое сердце, свое око и свои помышления, но главнее и больше всего – в том, что он воспринимает от него дары его света и его благодати. Земная жертва есть только знак искания, глада, обращения, готовности, только протянутые руки, только зов, предчувствие, приуготовление. только начало. Совершение же состоит не в приношении, а в приятии. А это приятие и есть величайшая радость, доступная человеку на земле. Сказать, что настоящий религиозный опыт есть путь к высшей и лучшей радости, доступной человеку на земле, значит высказать простую, но основоположную истину, общую для всех больших религий и для всякой искренней религиозности. Этот путь, указанный Христом для всех труждающихся и обремененных, Евангелие от Матфея, глава 11, стих 28, то есть для всех тех, чья жизнь трудна, болезненна, изнурительна, безрадостна, полна страданий и изнывает под бременем. Земная безрадостность целится светом и покоем от приобщения к Богу. Это одно из глубочайших свойств религиозного опыта, ибо религиозный опыт не только осмысливает жизнь человека, освещает и освещает ее, но он дарует человеку то высшее ощущение блага, ту приобщенность к подлинному совершенству, прикосновенность к первозданной гармонии и к блаженству, которая и составляет сущность истинного счастья. Но высказав это, мы должны тотчас же оговориться, что в религии не следует искать счастья, и что человек, чающий от религиозного опыта удовольствий, наслаждений или радостей, исказит свой опыт, извратит свою религиозность и не найдет пути к Богу. Он не найдет его постольку, поскольку он ищет не духовного счастья, а соматически-психического. То, что ему предносится, есть покой земного удовлетворения, равновесие насытившегося инстинкта, органическое здоровье и всяческая удача в земном изживании своих индивидуальных сил. Он не знает духа, он не понимает религии, и то, чего он желает, не духовно и не религиозно. А между тем, на самом деле религия духовна, смотрите об этом главу вторую. Она не обещает человеку ни инстинктивного равновесия, ни здоровья, ни земной удачи. Она живет в совсем ином измерении, которое требует от человека актов особого строения и совсем иной душенаправленности. Нет этого, и настоящая религиозность не дается человеку и не состоится. Поэтому неправы все те, которые, оказавшись неудачниками в земном счастье, подобно Игнатию Лойоле, начинают добиваться неземного счастья на путях религиозных. Гедонизм в религии, в переводе с греческого «удовольствие», «приятность», «радость», «счастье», ведет не к Богу, а к таким актам и содержаниям, которые соответствуют субъективной потребности данного человека и отвечают полусознательному домоводству его инстинкта. Ибо каждый человек, знает он об этом или не знает, живет на земле как система равновесий, соблюдение которых необходимо для его здоровья. «Я есть живое равновесие, тепла, пищи, питья, движения и покоя, труда и отдыха, сна и бодрствования, напряжения и распряжения, молчания и разговора. И, наконец, равновесие удовольствия и неудовольствия. Каждое нарушение этих равновесий, тягостное для организма, вызывает у человека тревогу или даже мучение и побуждает его инстинкт искать путей к восстановлению утраченного равновесия, причем выносливость у людей субъективна и различна. И вот когда жизнь лишает человека необходимого ему минимума удовольствий, плотских и душевных, и он начинает инстинктивно искать компенсаций, то он нередко обращается за этими компенсациями к религии и вырабатывает себе соответствующую компенсирующую установку и гедонистическую практику. не зная о духовности религии и не придавая ей значения, он завладевает религиозными содержаниями и темами для того, чтобы приспособить их к своему личному жизненному неудачничеству и извлечь из них максимум приятностей, утех, сладостных мечтаний, вожделенных фантазий, внешних действий и внутренних состояний, имеющих вознаградить его якобы религиозными наслаждениями за утрату земных удовольствий. От этого религия превращается в какое-то убежище для жадных до счастья неудачников, в какую-то самолечебницу для больных или полубольных гедонистов, где каждый изобретает для себя систему личных компенсаций, помышляя не о Боге, а о своих жаждах или потребностях. Настоящая религиозность ищет не безответственного блаженства, она ответственно ищет совершенство. Для нее религия не есть гедонистический корректив к земному, соматическому или психическому неудачничеству, но строгое и трудное восхождение к совершенству. Религиозное счастье, блаженство, дается именно тому, кто о нем не помышляет и его не добивается. Оно дается как неожиданный цветок в пустыне, как нечаянная радость в суровом делании, как свет на пути, как сияние на севере, как незаслуженная награда. Настоящее религиозное искание ищет совершенство, и, найдя в совершенстве блаженство, смущается и начинает проверять себя и свою чистоту. Приобщение свету есть радость, духовная радость и высшая радость. Но хотеть надо не радости, а духа, не счастья, а совершенства, не упоения, а Бога. И тот, кто этого не постиг, или не понимает, или не блюдет, тот идет неверными путями и придет к соблазнам. То счастье, которое дается человеку в религии, состоит прежде всего в переживании духовного совершенства. Сущность религиозного опыта в искании его, и вот оно найдено. И в какой бы форме, в каком бы виде оно ни предстало человеку, в виде явления природы или в виде чужого героического деяния или в виде произведения искусства или непосредственно в захватывающий дух благодати Божией, религиозная душа относит все это к единому первоисточнику. Ей всегда и во всем открывается Бог, ибо она уже научилась по лучу видеть солнце. Смотрите главу 16 «Огни жизни». Это она, Божья первоустрояющая мудрость, в жемчуге и в алмазах, в планетах, в цветах, в муравьях и в тихой разумности слона. Это его благодатно всесильный огонь возгорелся в целостной и беззаветной силе героя. Это его вдохновение поет в молящейся сонате, в трепетной элегии поэта, в прозрачном мудром пейзаже, в полете мраморного ангела. Всюду, где глубина, всюду, где чистота, всюду, где искренность, всюду, где любовь, всюду, где совесть, всюду, где гармония, всюду, где материя осуществляет закон духа, всюду, где мудрость открывается человеческой душе, всюду все Дух Божий. И надо научиться узнавать его, и, узнав его в единичном веянии, надо научиться поднимать взор своего сердца к его вечной сущности, к Богу о себе сущему, к его благости и к его совершенству. Дух Божий узнается по тому особому чувству совершения или достижения, которое открывается только духу, человеческому духу, естеством своим изголодавшемуся о совершенном и внезапно находящему себе как бы пищу и питье. Обманется ли человек, томящийся жаждой в знойной сухости и получивший реальную влагу? обманется ли человек, изнемогающий от голода и воспринявший жизненно питающую пищу? Подобно этому не обманывается дух человека, если это действительно дух, а не соблазн бездуховного инстинкта, получая от Духа Божия. И не обманно его чувство отпущения, покоя и радости. И прежде всего чувство отпущения. Оно доступно только Духу. Вне Духа оно есть соблазн животности или слишком человеческой душевности. Но Дух, совершавший свое очищение и долго, строго и ответственно искавший полноты бытия, легкой гармонии, искренней любви и чистой мудрости, испытывает и полноту, и легкость, и чистоту в осуществлении, гармоническое бытие, мудрую любовь, благодатную глубину, реальность искомого, предстояние почти невероятного, явь священного сна, предустановленную желанность. И все это переживается сразу, в простоте и единстве, как нечто совсем новое и небывшее, и в то же время как нечто первозданно древнее, но древнеутраченное и вот вновь и в то же время впервые блаженно обретенное, идея потерянного и возвращенного рая. И каждый раз человек переживает чувство посещения, прощения и отпущения, новое чувство милости, жизни, мира, здравия и спасения. Напряжение исчезает, вопрос отпадает, сомнение гаснет. Искание приостанавливается, чтобы впоследствии снова возобновиться. И прощенный и отпущенный человек входит в покой и в радость Господа своего, ибо его коснулось благодатное веяние Духа и успокоило его. И его осветил благодатный луч, теплоносный, успокаивающий и удостоверяющий, осветил и обрадовал. Тогда человек постигает многое, пережитое и написанное великими людьми о духовной радости и духовном веселье. Еще Марк Аврелий призывал «Живи безропотно в ничем не омрачаемом веселье духа, невзирая на вражду людей и на угрозы естества, ибо духовно созерцающий человек всегда имеет источник высшего покоя и высшей радости». Однако обычному язычнику это было недоступно и непонятно. Иное дело христиане. В первом послании апостола Иоанна читаем: «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. И вот благовестие, которое мы слышим от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». Глава 1, стихи 4 и 5. И сие означает, что этот свет совершенства, открывшийся нам во Христе Иисусе, может и должен стать основным источником и содержанием нашей жизни, а отсюда отпущение, покой и радость. Это и есть та радость Богоудостоверения, о которой говорил Христос своим ученикам на Тайной Вечере, радость Богоузрения, которой никто не отнимет у вас, радость прошения во имя Христова, прошение, которое будет исполнено, смотрите главы 10 и 22, чтобы радость ваша была совершенна. Евангелие от Иоанна, глава 16, стихи с 22 по 24. В этом смысле о радости Бога испытания и Бога узрения пишет и апостол Павел. Послание к римлянам, глава 14, стих 17, глава 15, стих 13, послание к галатам, глава 5, стих 22, послание к Филимону, глава 16, стих 25, послание к Фессалоникийцам, глава 1, стих 6, и апостол Петр, послание апостола Петра, глава 1, стих 8. Это есть та радость, которая посещала всех настоящих богосозерцателей. Они свидетельствуют Антоний Великий, Макарий Великий, Авва Исаия, Евагрий Монах, Исихия Иерусалимский, Ефрем Сириянин, Исаак Сириянин и другие. Именно такова была радость, в которой пребывал Франциск Ассизский, сей замечательный сын древнего православия в недрах католицизма. Это выражает и Феофан Затворник, когда говорит: «Вообще же все, истинно приступавшие ко Господу, ощущали сие некоторым взыгранием духа своего, путь ко спасению». Этот опыт отпущения, покоя и радости никогда не проходит бесследно в жизни человека, даже и тогда, если он был пережит всего один единственный раз. Бывает так, что человек пугается его, принимая его за нечто вроде иллюзии или самообмана и не придавая ему того значения, которое ему подобает. Но и тогда этот опыт неповторенного и незакрепленного касания получает в его жизни смысл отворенной двери в пространство Божие. При верном развитии религиозного опыта у человека возникает и сохраняется потребность вновь и вновь вступить в эту раскрытую дверь и пережить эту радость религиозного удостоверения. Приобщившийся свету ищет все нового и нового приобщения, и каждый новый луч проникает в глубину его купины, питает ее огонь, очищает его душу и строит его дух. Смотрите об этом главы 11, 16 и 18. Поэтому чувство отпущения отнюдь не ведет к угашению религиозной интенции и к прекращению религиозного домогательства. Напротив, оно переживается как залог и призыв, как благодатное начало дальнейшего пути. Это есть как бы первое удостоверение и несомнительное обетование. И чувство покоя не означает успокоенного отказа и перехода к пассивному безразличию. Это есть не покой бездействия, а покой уверенности. Уверенности в том, что прежний путь был верен и плодотворен, и еще в том, что надлежит двигаться в том же направлении. Это не покой пересыщенного безволия, а покой волевого решения. Человеку дана была очевидность бытия Божия для того, чтобы угасли его тревоги, сомнения и всяческие колебания, и еще для того, чтобы укрепить в нем голод его духа и жажду его сердца. И все это запечатлено было тем взыгранием, о коем упоминает Феофан Затворник, тем весельем, которое остается незабвенным на всю жизнь, той радостью, которой в дальнейшем будет питаться сердце. Эта радость, которая дается нам в религиозном опыте, не есть радость мироотречная, не есть мистический экстаз, не есть какой-то сверхчеловеческий восторг. Тот мир, который отвергается религиозными аскетами, есть мир человеческой пошлости, смотрите главу 13, а не мир природы. Они называют миром тот уровень переживаний, содержаний, отношений, интересов и удовольствий, который бездуховен и противодуховен, для всего божественного мертв и слеп. Но мир, созданный Богом и данный человеку в дар и в бремя, в задание и в одоление, может и должен переживаться духовно и религиозно и подлежит приятию. Смотрите об этом мою статью о приятии мира в номере 6 журнала «Русский колокол». И в приятии этого дара, внесении этого бремени, в разрешении этой духовной задачи и в одолении соответствующих искушений и соблазнов, повсюду ждут нас лучи Божии, повсюду ждет нас радость приобщения к свету. Смотрите главу 16 «Огни жизни». люди, гоняющиеся за мистическими экстазами и сверхчеловеческими восторгами, ищущие экзотики и оргиазма, идут мимо основного и существенного, мимо классически простых и трезвенно-смиренных, здоровых глубин религиозного опыта, в страну болезненных напряжений, нетрезвых посягательств и несмиренных претензий. Они как бы уклоняются от черного хлеба и требуют пряностей. Они хотят, оставаясь в мире, уйти от тех заданий, которые возложены Богом на «в мире пребывающего человека». Они посягают на воображаемое ими генеральское звание, не желая быть солдатом, и забывая, что генерал есть лишь разновидность солдата. И если действительно существует тот религиозный ранг, на который они посягают, то приобрести его можно, только начавши с простейшего задания Божия. Религиозное приобщение свету имеет в жизни великое множество различных путей и форм, столько же, сколько есть различных молитв, а молитв столько же, сколько есть различных человеческих состояний, совместимых с искренним обращением к Богу. Смотрите главу 22 о молитве. Исчислить эти духовные обращения или восхождение к Богу невозможно. Но есть некоторые основные пути, которые открываются религиозному человеку и которые должны быть признаны самыми существенными, как бы классическими, драгоценными и плодотворными. Таковы живое чувство Божьего всеведения и везде присутствие, духовная любовь, совестное делание, церковные таинства, в особенности Евхаристия, и, наконец, тайна рождения в смерти. Идея о том, что Бог все ведает или все видит, есть одна из основных идей религиозного опыта, встречающаяся в самых различных религиях. Это не выдуманная доктрина, а живое и естественное чувство, само собой возникающее в душе религиозного человека. Оно связано с возникновением и образованием религиозной купины. Смотрите об этом главу 19 о религиозной искренности. И далее со способностью религиозного человека воспринимать во всех делах и обстояниях жизни лучи Божьей благодати или Божьего присутствия. Раз сложившаяся и утвердившаяся в душе религиозная купина испытывается человеком не как чисто личное душевное состояние или обстояние, но как дверь к Богу, как место предстояния Ему, и более того, как место таинственного присутствия Его благодати. Человек молится, религиозно созерцает, судит себя и принимает судьбоносные решения своей жизни, уходя в это центральное огнилище своей души, в котором его душа чувствует себя взятой в воспламенение самого духа. И вот лучи этой вечно присутствующей купины пронизывают все состояния и обстояния личной жизни. Она переживается как своего рода всеосвящающее и всевидящее око Божие, от которого ничто в душе не может укрыться. Главное первее не главного, священное есть субстанция несвященного, свет огня разгоняет тьму, купина по самому существу своему проникает лучами своими во все закоулки души. Напрасно пытаться скрыть от нее что-либо. Можно воображать, что она не все видит, но однажды эта иллюзия будет разоблачена. У древних балтийских славян бог Световид изображался в виде великой человеческой фигуры с четырьмя лицами, смотрящими во все стороны и видящими все совершающееся. Сенека пишет: «От божества ничто не может быть скрыто, оно присутствует в наших сердцах, оно входит в наши мысли». У Эпиктета читаем: если ты закроешь двери и погасишь свет в своей комнате, не говори себе, что ты один, Бог в твоей комнате, а также твой ангел-хранитель. Не верь, что они нуждаются в свете, чтобы видеть, что ты делаешь. Это понятно, ибо свет духовный неугасим, и земная темнота перед ним бессильна. Марк Аврелий утверждает: «Бог зрит руководящее начало каждого из нас в обнажении от материальной оболочки, коры и наростов». Император Константин вскоре после своего обращения сознавался в письмах к епископам, что в первые годы царствования грешил иногда против справедливости, так как думал, что тайны его души скрыты от очей Божиих. Именно в этом смысле пламя Купины переживается как око Божие, так что все, озаренное ее светом, видно и ведомо Богу. Когда же человек научается слышать и видеть во всем веяние благодати и, возводя ее лучи и дары к сущему о себе божеству, испытывает всепроникновение Бога и говорит о вездесущей Божии, то всеведение и всевидение божества становится для него едва ли не основной аксиомой бытия. Но именно отсюда возникает в нем уверенность, что ему открыта величайшая и богатейшая возможность приобщения свету, что если он не осуществляет эту возможность до конца или же пользуется ею мало, то не потому, что ее нет, не потому, что откровение Божие скудно и скупо, но только потому, что он сам не умеет или не хочет жить им, благодарно упоеваясь ее радостью. Дары божества щедро даются человеку, они светят ему везде и отовсюду, во внутреннем мире и во внешнем, они как бы ждут его взора, его восприятия, его сердца и его разумения. Они взывают к его свободному обращению и приятию. И если они не доходят до него, то именно в силу его личной неспособности, неумения или нежелания. Посему можно сказать, что приобщение свету предлагается человеку непрерывно, во всем, отовсюду, через все. И духовно зрячий человек, предаваясь этому приобщению, намеренно и ненамеренно, созидает в себе некую центральную приобщенность, которая живет в нем всежизненно в виде духовной купины, не угасает в его душе ни при каких обстоятельствах и судьбоизменениях его жизни, и несет ему Божии дары отовсюду. Смотрите об этом главы 16, 17 и 18.